Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях руководитель управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, сокращенно Росохранкультуры, по Северо-Западному федеральному округу Виталий Калинин. Здравствуйте, Виталий Анатольевич.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Я напомню нашим слушателям, чем занимается эта федеральная служба. Она регистрирует средства массовой информации, лицензирует телерадиовещание, реставраторскую деятельность, деятельность по производству аудиовизуальной продукции, разрешает ввозить и вывозить культурные ценности за границу, разыскивает культурные ценности, пропавшие из музеев и частных коллекций, а также надзирает за осуществлением законодательства в сфере средств массовой информации и сфере охраны памятников. Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свобода». Виталий Анатольевич, я предлагаю начать нашу беседу с самой, пожалуй, обсуждаемой сейчас темы в Петербурге – строительство небоскреба «Газпром-Сити». Вот ваше личное отношение к этому проекту каково?
Ну, личное отношение делится на личное как горожанина и личное как чиновника. Лично как чиновника оно может быть достаточно занимательным. Дело в том, что «Газпром» проводил конкурс за свои средства, на свой страх и риск, не получая никаких предварительных согласований, насколько я знаю, не только от органов федеральной власти, но и от органов власти субъекта Федерации Санкт-Петербург. На что он имеет полное право? За свои деньги проводить любой конкурс и ставить любой вопрос перед горожанами, делать опросы, показывать результаты конкурса и все остальное. С точки зрения чиновника федерального, я могу сказать, что после того, как был принят новый закон о градостроительном плане Санкт-Петербурга, данная зона была выведена из особо ценных, охраняемых, и как руководитель федерального органа исполнительной власти могу сказать, что сейчас эта зона выведена из нашего рассмотрения. Как горожанин, придя на выставку, я внимательно знакомился со всеми проектами, и мне понравилось, я выбрал, как там предлагалось, то, что вам больше всего понравится. Ну, собственно говоря, когда выбираешь из того, что дано, то выбираешь из того, что есть. Но я сделал приписку внизу о том, что любой из этих проектов хорошо было бы построить где-нибудь за границей черты города. Он бы там смотрелся достаточно красиво и, самое главное, не нарушал, с моей точки зрения, окружающую среду городскую, сложившуюся окружающую городскую среду.
Виталий Анатольевич, скажите, например, крепость Ниншанс, она находится на месте как раз предполагаемого строительства, это же тоже объект культурного наследия, который непосредственно, является поднадзорным вашему управлением?
Это с точки зрения археологии. Дело в том, что, да, мы выдаем разрешение на археологические раскопки. Крепость Ниншанс, она имеет богатую историю, дважды она строилась на шведами, дважды она была в шведских руках, один раз посередине была в русских руках около 150 лет. Это мы знаем все из документов, но мы точно так же знаем, что эта крепость разрушена была самим Петром I по его приказу, дабы не оставлять никаких видимых следов от шведского присутствия на берегах Невы. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы на этой территории были предварительные раскопки произведены. Это все-таки история, и не только, как мы сегодня знаем, шведская, но и российская история. Я думаю, что в случае, если «Газпром» обратится за соответствующими разрешениями на начало строительства, то, естественно, будет обязан уже произвести раскопки перед началом строительства.
А он будет обязан обратиться к вам в Росохранкультуру непосредственно за предварительно, прежде чем начать строительство?
Вот еще вчера был обязан. Насколько я знаю, сегодня президент Российской Федерации подписал закон о внесении изменений в градостроительный кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации. Этот закон был принят Государственной Думой в трех чтениях, одобрен Советом Федерации. И на сегодняшний день не только федеральные органы исполнительной власти, но и органы исполнительной власти на местах, в Санкт-Петербурге это КГИОП, мы не должны будем предварительно согласовывать предпроектные проработки на территории памятников. Это на самом деле очень плохо, потому что другие статьи закона об охране объектов культурного наследия говорят о том, что мы будем обязаны в случае нарушения законодательства о памятниках приостанавливать работы, штрафовать компании, выносить дело в суды. Но мы все прекрасно знаем, что когда дом готов или началось строительство, очень сложно остановить стройку. Ну, а тем более разрушить построенный. Хотя закон предусматривает вплоть до разрушения по решению суда.
Ваши коллеги из Росохранкультуры заявляли в свое время, что они просто в связи с тем, что законодательство настолько несовершенно, они не способны контролировать исторический центр Петербурга. Так ли это?
Ну вот, примерно год назад я давал интервью «Аргументам и фактам», и, видимо, из моих уст прозвучала фраза, что деньги пробивают брешь в охране памятников. И редакция вынесла это в заголовок. Вот, к сожалению, это наблюдается во всех городах, прежде всего в Москве. Да, бизнес с большими деньгами хочет, естественно, строить в самой привлекательной с точки зрения продажи жилья или продажи офисов в местах города и решает с помощью денег очень много вопросов. Вторым этапом развития нового строительства в центре города оказался Петербург, сюда пришли тоже большие деньги. И так, видимо, будет дальше. Вот, могу сказать, что мы пытаемся сейчас ускорить принятие охранных зон в чертах малых городов, пытаемся быстрее, в соответствии с постановлением правительства, кстати, утвердить охранные зоны в Пушгорах, в Выборге, в других городах. Кстати, Выборг очень интересный город, он близко находится. Это единственный оставшийся на территории России средневековый город, в котором есть каменные жилые постройки. И будет очень обидно, если деньги в большом количестве тоже доберутся до Выборга, и мы в центре города увидим новоделы, новострои или, не дай бог, вышки, подобные газпромовским.
Спасибо, Виталий Анатольевич, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем не угодил России Европейский суд по правам человека в Страсбурге? Тему обсуждаем с известным правозащитником, членом московской хельсинской группы Валерием Борщевым. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях руководитель управления Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу Виталий Калинин. А я бы хотел продолжить нашу программу немного необычным образом. Дело в том, что сегодня стало известно, что в кабинет к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову в среду неизвестный передал картину, предположительно похищенную в Эрмитаже в 2001 году. И мы хотели связаться с директором Эрмитажа Михаилом Петровским. Михаил Борисович у нас на проводе, и это как раз тема нашей передачи. Пожалуйста, добрый вечер, Михаил Борисович, у нас
добрый
слышите?
Вечер, да.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация складывается с этим? Расскажите, какая картина была?
Я только что вот сейчас возвращаюсь из Росохранкультуры, я только что видел картину, сравнивал ее с описанием сохранности, которое есть в Эрмитаже. И, в общем, думаю, что так на 80% без реставраторов и хранителей не могу точно сказать, но на 80% это та самая картина, которая похищена из Эрмитажа. Сейчас она в очень плохом состоянии, на 4 куска практически разорвана, и нету дублировочного холста. Но, в общем, это она, и это чудо, потому что мы уже отчаялись и думали, что ее найти никогда не удастся.
Это бассейн в Гареме, да, Жана Леона Жерома?
Это бассейн в Гареме, Жерома, значит, знаменитого художника Салонного, знаменитого художника-ориенталиста. Как всегда, у ориенталистов в бассейне гареме голые женщины, чего никогда не бывает в гареме, они всегда одеты, так сказать, европейский вид, поэтому, так сказать, очень было трудно определить, кто, собственно, мог похитить. Ну, в общем, теперь неважно, картина вернулась.
Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, как вы думаете, долго ли будет продолжаться экспертиза?
Ну, экспертизы, я думаю, нет, но, знаете, ее нужно, сейчас приедут наши реставраторы, как-то ее тут закрепят, она сейчас в таком виде, что ее даже перевозить в Петербург нельзя. В Петербурге мы сделаем уже, ну, все эти соответствующие технические экспертизы, я думаю, неделю-две, с учетом Нового года, будет экспертиза, все решится, ну, а потом будет реставрация, проходить в Эрмитаже, это, боюсь, займет много времени, сам я не могу решать без реставраторов, но, думаю, много, потому что состояние плохое, и она вообще хрупкая, но много, и это уже повреждений новых очень.
А ничего не известно о том, кто передал эту картину?
Пока ничего, никаких деталей не знаю. Знаю только, что мог это звонок, и передали в приемную Геннадия Андреевича Зюганова. И хорошо, они не испугались взять пакет. Вот дальше, я думаю, какие-то детали будут известны. В общем, я только что вот, ну, сегодня был в Москве с тем по другим делам. Вот в нем такая радость, что вот, детали будут яснее потом.
Спасибо большое, Михаил Борисович. Мы беседовали с директором Эрмитажа Михаилом Петровским. А могли бы прокомментировать это как-то? Вообще это радостное событие на самом деле.
Нет, ну, конечно, радостное событие. Я тоже об этом сегодня узнал от руководителя управления Петракова Виктора Васильевича, нашего управления Росхан культуры. Он сказал, что как раз у него находится эта картина, и просил связать его с 9-м отделом нашего ГУВД, который занимается вопросами поиска культурных ценностей, ведь уголовное дело не закрыто по этой краже. Важно еще вот что сказать. Очень много возвратов в последнее время, и, может быть, наши радиослушатели недоумевают, с чем это связано. В значительной степени это связано с тем, что существует уже электронная база данных по похищенным произведениям искусства, причем туда входят не только похищенные в России, но и за рубежом. И вот буквально несколько месяцев назад удалось издать каталог. Он пока еще не полный, не все похищенные предметы включаются, но порядка более чем 1000 предметов, описанных, сфотографированных, помещены в этом каталоге. Но он распространяется бесплатно. Это коммерческое предприятие, у нас не было таких денег для издания каталога, но бесплатно мы получили все. И если раньше только специалисты могли знать, что похищено, то сегодня это знают уже сотни и тысячи лиц. И более того, я могу сказать, кого это интересует, может быть, из антикваров. Этот каталог продается в киоске Министерства культуры, не сочтите это за рекламу. Там его можно свободно купить. Это вообще правильно, когда человек покупает, зная, что это не ворованная вещь.
Виталий Анатольевич, коль уж мы говорим о коллекциях музейных, хотя я прошу потом еще вернуться к памятникам, все-таки вот недавно глава Росохранкультуры Борис Боярсков сообщил, что на сегодня вообще нет полных данных не только о всех музейных, об объектах музейных фондах и хранилищах, но даже о точных сведениях о количестве музеев в стране. У вас есть вот данные по Северо-Западному федеральному округу?
Нет, но точно данных нет, потому что музеями в Советском Союзе признано было считать то, что находится непосредственно под попечительством Министерства культуры, но у нас очень много было и есть музеев ведомственных. С приватизацией предприятий эти ведомственные музеи, мы стараемся, чтобы они отошли в музейный фонд Российской Федерации. Учет там не всегда учет ведется на должном уровне, как, собственно говоря, и в музеях самого СССР. Есть очень много проблем. Проблем, связанных с недостатком средств в свое время, с отсутствием нормальных хранилищ. Но не было, собственно говоря, электронной базы ведения. То есть картотека только была. Проблем много у музеев. И, естественно, чем больше проблем, тем больше возможностей для хищения, каких-то манипуляций и прочего-прочего. Например, очень разные. Например, у нас известный в городе музей религии атеизма, который был размещен раньше в Казанском соборе, теперь он, слава богу, переехал в другое помещение, специально для него подготовленное. Так вот, буквально недавно мы получили информацию, что 3 картины и 1 икона из этого музея была временно передана в музей Киево-Печерской лавры теперь это Украина, другая страна, аж в 1957 году. И с 1957 года они там находились, и причем и те, и другие об этом знали. Ну и, слава богу, сейчас вот эти ценности возвращаются в Россию, они просто были пересланы диппочтой. И это происходит взаимно, законодательство позволяет это делать обоих стран. То есть, вот представьте себе, с 1957 года ценности, находящиеся на учете в музее в Петербурге, находились на временной экспозиции почти 49 лет. На временной экспозиции в Украине. Понятно, что последние 15 лет, может быть, можно здесь не считать, но, тем не менее, тоже немало.
Ну да, а в последнее время происходит такой процесс, что очень много различных церквей и соборов передается местным епархиям и Русской Православной Церкви, и те организации и часто музеи, которые находятся в этих музеях, в этих церквях, они постепенно теряют просто возможность своего существования. Вот приводится на сайте президента, буквально приведено, это как раз по Ленинградской области, после передачи Екатерининского собора местной православной общине в помещении вечерней школы был выселен Кингисеппский историко-краеведческий музей. И до сих пор уже более 9 лет он закрыт для посетителей. Много таких примеров в округе северо-западном?
Нет, ну вообще-то с точки зрения закона невозможно выселить музей, не предоставив ему иного помещения. Подчас предоставляют помещение, которое не соответствует действующему законодательству ни по нормативам, ни по объемам, ни почему. Мы в этом случае, когда к нам обращаются, мы противимся этому, и это решается в том числе, да, даже привлечением прокуратуры. Все-таки, делая благое дело, возвращая храмы православным верующим, несомненно, если там находились музеи, то нужно решать вопросы, связанные с выделением площадей вот этих музеев. Ну, ведь наша история, она, может быть, менее богата, чем, и менее продолжительная, точнее, менее продолжительная, чем в Италии, но не менее богата, и, конечно, мы должны сохранять то, что нужно передавать нашим последующим поколениям.
Виталий Анатольевич, а как вы относитесь к переносу военно-морского музея из исторического здания биржи в устье реки Смоленки? Хороший проект, он не нарушает вообще традицию Санкт-Петербурга, Ленинграда, ведь все россияне, которые приезжают в Петербург, помнят, вот, в особенности ленинградцы, когда приезжали, детьми ходили в военно-морской музей.
Нет, ну, прежде всего, я по первому образованию военный кораблестроитель, мне военно-морской музей не чужд, сам ходил многократно, у меня родители корабелы тоже. Отец, кстати, до сих пор работает. Так вот, данным строительство биржи непосредственно на церкви Васильевского острова, создание биржи, по-моему, отказались. Ну, по очень простым причинам, что это здание на сегодняшний день не приспособлено для ведения вот тех электронных торгов и всего того, что, в общем, было, насколько я слышал.
Позавчера было заседание правительства, на котором обсуждался этот вопрос, и уже принято решение о переносе вот в устье реки Смоленки.
Значит, мы со своей стороны должны просто обеспечить, которое в устье реки Смоленки будет выстроено, оно было, отвечало вот не только по сути, да, военно-морского музея, но и по тем стандартам, которые сегодня приняты, а у нас уже сегодня общеевропейские стандарты. И по площадям, и по температурам, влажностным режиму, и по всем остальным параметрам. Ну, я не знаю, я думаю, что в устье реки Смоленки, там, где Галерная гавань, там место не менее интересное и, может быть, очень здорово устроено.
Если не говорить, опять-таки, вот о кражах, вообще, сколько совершается, у вас нет по северо-западному региону каких-то данных, сколько совершается краж из маленьких музеев?
Вы знаете, вот у меня таких данных нет, но я думаю, что это не тысячи, все-таки это сотни в году.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
вернулись, и сегодня они находятся у нас на экспертизе. И вот то, что вещи возвращаются в последнее время, говорю, что это большое достижение, просто это еще говорит не только о том, что каталог издан, а еще говорит о том, что правильно сделано законодательство. То есть сегодня иметь дома ворованные вещи, иметь в своих коллекциях и, не дай бог, попасться еще на продаже через антикварный салон, это значительно дороже, чем вернуть вещи. Вот уже никто не хочет с краденым связываться. Из профессионалов.
А ваше управление занимается конкретно поиском культурных ценностей, похищенных из музеев?
Нет, это прерогатива органов внутренних дел. Мы только фиксируем, и наша задача, вот в случае, если эта вещь найдена, наши эксперты, они обязаны установить подлинность этой вещи. Мы точно так же занимаемся конфискатом, который происходит на границе, на таможне. Это вообще тоже очень интересный момент, потому что если вещь, вывозимая за границу, даже которая запрещена к вывозу, это те, которым больше 100 лет, задекларирована, человек, вывозя за границу, он добросовестно задекларировал, ее посмотрели, обнаружили, что там даже есть, может быть, клеймо, что старше 100 лет, то она не изымается, она просто остается на территории России. Если она не задекларирована, то она изымается, поступает, заводится уголовное дело, поступает к нам на экспертизу, и в большинстве случаев, подавляющем большинстве случаев, через решение суда обращается в доход государства. При ввозе вообще интересный момент. Частные лица сегодня беспошлинно имеют право ввозить любой антиквариат в любом количестве для своих целей. Но опять же, если они только не задекларировали эти вещи, это важно, может быть, для многих радиослушателей, то она также изымается. То есть можно любую вещь возить, любой стоимостью, любая вещь беспошлинно возится на территории России частным лицом, но она должна быть обязательно задекларирована.
Я знаю, что вы вчера в рамках 4-й рождественской ярмарки открыли выставку под названием «Их задержали на границе» как раз по поводу этих предметов, но это мы уже поговорим чуть позже. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы: Сомали, новый гуманитарный кризис в Африке, о кандидатах в президенты США, новая книга о нацистах, укрывшихся в Испании после войны, гражданская практика, организация экспедиций и путешествий. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о налоговой амнистии. Частные лица, которые не задекларировали доходы до 1 января, смогут легализовать их, уплатив 13% от заявленной суммы. Москва готова снизить цену на российский газ для Минска, но для компенсации потерь «Газпром» требует создания совместного предприятия на основе «Белтрансгаза» для эксплуатации экспортных трубопроводов. Польша вновь отказалась снять вето на начало переговоров Еврокомиссии с Россией о заключении нового партнерского договора. На заседании представителей стран ЕС в Брюсселе в среду компромисса достичь не удалось. Миллиардер, губернатор Чукотки Роман Абрамович обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. По данным пресс-службы президента, решение об отставке Абрамовича пока не принято. В Тюмени задержаны бывший руководитель Росимущества по Тюменской области Владимир Афанасьев и его экс-заместитель Виктор Шмулевич. Чиновники подозреваются в получении крупной взятки от частных компаний. Госдума отказалась ратифицировать протокол Конвенции о защите прав человека, который регламентирует работу Европейского суда в Страсбурге. Большинство депутатов сочли, что ратификация документа для России невыгодна. Президент США Джордж Буш не исключает, что численность американских войск в Ираке может быть увеличена, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято. В секторе Газа уже через несколько часов после второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками Фатх и Хамаса. Есть жертвы. В В Казахстане брошен в тюрьму сотрудник казахской службы «Радио Свобода». В чем конкретно его обвиняют, неясно.
Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях руководитель управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, сокращенно Росохранкультуры, по Северо-Западному федеральному округу Виталий Калинин. Мы беседуем об охране памятников, об охране культурных ценностей, о регистрации средств массовой информации, о сохранности музейных и частных коллекций, о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде. Радио Свобода. Виталий Анатольевич, коли мы заговорили об этой выставке под названием «Их задержали на границе», расскажите несколько эпизодов, ну или, скажем, о нескольких предметах, которые были задержаны на границе, интересных, и которые представлены на этой выставке.
Ну, у нас к нам организаторы этой арт-ярмарки обратились с просьбой вообще выставить предметы. Мы это не имели права сделать, потому что не гарантирована безопасность предметов, не гарантирована их сохранность. Речь должна идти о страховании, наверное. То есть мы пошли по другому пути. Мы считаем, что нам нужно рассказывать, и прежде всего художникам, которые участвуют в этой выставке, продают свои картины, о том, как правильно пересекать границу, чтобы они меньше делали ошибок. Вообще их не делали, на самом деле. Поэтому мы сделали фотографии 15, с нашей точки зрения, самых интересных предметов, причем в том числе и тех, которые были конфискованы. Хотя они, если бы были правильно оформлены документы, они могли быть вывезены совершенно законным образом за пределы Российской Федерации. Ну, это от прялки, которой меньше 100 лет, деревянной бабушкиной прялки, до кассельского литья, охотничья собака, часы настенные с боем, ваза, ширмочка китайского производства. Она на фотографиях, там, так как нет масштабных единиц, то она выглядит как большой настоящий ширма. На самом деле такая настольная ширмочка, я даже не знаю, для чего она, но, может быть, чтобы закрыть там чашку китайского чая от гостя, когда он еще, так сказать, не знает, что его такой прекрасный напиток ждет. Вот все эти вещи были конфискованы. У нас вообще сейчас достаточно много, несколько сотен вещей находится на экспертизе. Не потому, что мы их держим у себя в каких-то целях, мы просто обязаны провести экспертизу и вынуждены их сохранять до решения суда. Это минимум, к сожалению, год, максимум 3 года. После решения суда эти вещи обращаются в собственность государства, что происходит в большинстве случаев. Мы запрашиваем музеи и передаем в музеи на, так сказать, сохранение и экспозицию. Православные иконы, которых очень много среди задержанных вещей, мы передаем православной церкви, как правило, тоже на ответственное хранение. Ну, прежде всего потому, что иконы вообще пишутся именно для того, чтобы им поклоняться. Они, намоленные иконы, нужны особенно в современные храмы. Есть такой термин в православии. Поэтому мы с удовольствием это делаем, тем более, что в запасниках ведущих музеев икон достаточно много. Мне кажется вообще, что большинство икон, кроме самых уникальных, которые требуют там поддержания, температурного режима и всего остального, они, конечно, должны находиться там, куда они предназначались, в храмах. Поэтому вот это мы все выставили, дали пояснительные записки, пояснительные таблички. И, собственно говоря, ответили на вопросы и художников, и журналистов, и гостей этой арт-ярмарки. Опять же, по тем вопросам, которые я вот только что недавно говорил. Как правильно вывозить, легче обратиться, чем потом мучиться с конфискатом. Но даже если вас конфисковали вещь, не надо опускать руки. нужно побороться, может быть, в суде. У нас был случай, когда буквально в прошлом году мы передавали в артиллерийский музей пистолеты 17 века, булаву тоже 17 века. Все эти вещи были аж с бирками Сотбис. Я в своей профессии вот этой данной работой занимаюсь сейчас уже около 3 лет, и эти вот это оружие было конфисковано, ну, где-то до моего прихода еще за год. Я этой истории не знал. Собственно говоря, молодые бизнесмены купили на Сотбис оружие и, не задекларировав его, перевозили через границу. В Россию ввозили. Ну, оно было обнаружено, это несложно сделать. Приборы там сегодня рентгеновские лучи просвечивают все. Оно было конфисковано. И, видимо, бизнесмены решили, что это все окончательно, это потеряно. И не поборовшись за эти предметы, собственно говоря, дальше государство, суд признал, что это незаконное перемещение через границу на совершенно незаконных основаниях. И все это было обращено в собственное государство и передано позднее нами уже в артиллерийский музей, где это все можно и видеть на сегодняшний день. Но если бы бизнесмены поборолись за это имущество, купленное ими, в суде, я не исключаю, что у них был, может быть, небольшой шанс, но был шанс иного решения суда. Вот первое, к чему я призываю, знать закон, значит, правильно пересекать границу, правильно перевозить культурные ценности. И второе, к чему я призываю, не опускать руки, если, не дай бог, что-то случилось, потому что, особенно если это по незнанию, потому что правоохранительные органы на самом деле знают, кто этим занимается постоянно и регулярно в целях конкретной финансовой выгоды, и кто это, в принципе, произошло разово, и, скорее всего, это по случайности.
У нас звонки. Виктор, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Я звоню из Карелии. У меня вопрос относительно музея под открытым небом. На берегу Онежского озера есть знаменитые онежские петроглифы, которым по разным оценкам там, ну, не менее 5000 лет. И вот эту территорию сейчас сдали, можно сказать так, в аренду одной московской компании, которая собирается там развивать туристический бизнес, строить на этой территории гостиницы, кемпинги, там, причалы для яхты и прочее. Вот как Охранкультура, да, относится к такому вот опыту использования музея под открытым небом?
Мы имеем на эту тему много сообщений, выезжала комиссия. Ну вот, понимаете, если петроглифы разрушаются, то, несомненно, мы тут обязаны принять меры к сохранению. Мы обязаны вообще обеспечить сохранность этого уникального памятника. Но вот как остановить цивилизацию, как вот запретить людям посещать, водить туристические группы за деньги или без оных к этим петроглифам, как вот... Я понимаю, что чем больше там будет гостиниц, чем больше будет причальных стен, тем, к сожалению, видимо, памятник будет менее защищен. Но остановить процесс цивилизации невозможно, по-моему, но совершенно точно, значит, нужно решать вопросы о том, чтобы выделялись и средства федеральные, и, может быть, отчисления от этой вот туристической деятельности для того, чтобы данный памятник был огорожен и сделано все возможное для того, чтобы он не разрушался.
А давление строительных лоббистов вы испытываете?
Ну, конечно. Постоянно, когда возникает вопрос о том, что нужно застроить территорию. Вот, кстати, сейчас очень интересный пример в Петербурге. Всем известно Таврический сад. Там находилась фирма «Цветы», и фирма имела свои теплицы, тепличное хозяйство. Там, насколько я знаю, в советское время выращивались цветы и рассада для города, для озеленения города. Все это было обанкрочено. Ну и дальше, так сказать, стал вопрос, ну ясно, что оранжерея сама старинная, красивая, домик садовника, похожий на дворец, тоже остается как памятник. А что делать вот с этим куском земли, на котором были теплицы, которые сейчас развалились? Тем более, что я документов не видел, но потенциальный застройщик утверждает, что эта земля находится уже в собственности той компании, которая выкупила ее у бывшей фирмы «Цветы». История графическая справка говорит о том, что в этом месте были подсобные хозяйства. То есть там выращивали тоже цветы, было, видимо, там какие-то скотные дворы, были лошади стояли. То есть вот это вот все используется с точки зрения сельского хозяйства. Подсобное сельское хозяйство для дворца. Закон сегодняшний говорит о том, что мы имеем право только воссоздавать то, что было. Вот что мы должны воссоздать? Свинарники, скотный двор и там типичное хозяйство для рассады, для выращивания клубники в малом количестве, да, или цветов. Или же использовать как-то иначе. Закон, кстати, не разрешает использовать иначе, если мы считаем, что это территория памятника. Как написано в постановлении правительства, у нас граница установлена по окружающим улицам Таврического сада. Вопрос непростой.
Собираются строить дом?
Ну, планируют, есть там какие-то эскизные проработки. Ну, вот как вот совместить, да, одно с другим? То есть, с точки зрения чиновника, с моей точки зрения, делать это невозможно. С точки зрения здравого смысла, у меня его не должно быть. Как у жителя, у меня может быть здравый смысл, а как у чиновника его не должно быть. Я должен четко исполнять закон. В Москве это делают через специальную комиссию, которая по исходному наследию, которая возглавляет академик Комич, известная личность, в хорошем смысле слова известная личность. Поэтому Росхозкультура в Москве, она может прислушиваться, может не прислушиваться к этому мнению, но тем не менее, иногда из безвыходной ситуации каким-то образом надо выходить. Вот мне тоже было бы интересно, что бы сказали горожане, что там нужно восстанавливать. Типичное хозяйство, да, там скотные дворы, подсобное хозяйство дворца, или все-таки вынести на правительство Российской Федерации, изменить границы памятника и, может быть, в нормальном плане, в нормальной архитектуре, которая бы соответствовала окружающей среде, может быть, разрешить построить там общественные или жилые здания.
У нас звонки. Пожалуйста, представьтесь.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Лидия Григорьевна меня зовут.
Да.
Скажите, пожалуйста, как может Росохранкультура препятствовать, противодействовать сносу старых исторических домов, которых очень много в стиле эклектики в Петербурге, и на их месте строительство, ну, неизвестно чего, в любом случае город будет меняться к худшему. Вот сейчас на Лиговском проспекте 11-13 собираются сносить дома. На углу Восстания и Невского. На Звенигородке давно уже снесли здание 18 века, казармы Семеновского полка и так далее.
Ну, во-первых, в нашем полномочиях находятся только памятники федерального значения. Вот это первое, здесь четко есть разделение между субъектами федерации и федеральными структурами. Поэтому, когда нам присылают обращение по поводу памятников регионального значения, мы это отсылаем в КГИОП по принадлежности, потому что наше заключение, оно просто будет не будет иметь никакой юридической силы, только политическую. А политикой мы не занимаемся, тем более, что у нас на это время нет, и мы просто не имеем права это делать. У нас, просто для сравнения, да, КГИОП Санкт-Петербурга, это примерно 120 человек, не считая там всевозможных лабораторий, а у нас по штатному расписанию 5 человек занимаются этим вопросом по всему Северо-Западу, включая еще и Петербург. Поэтому мы действуем в рамках законодательства, и что касается вот ваших примеров, я могу сказать, как петербуржец, мне представляется, что город должен сохранять ту среду, которая устоялась. Пожалуйста, новостройки, новодел, это вот в современных спальных районах, которых немало. И, несомненно, этот новодел будет достаточно часто, я думаю, в большинстве случаев украшать эти новостройки. А старый город, мне кажется, вот то безобразие, которое произошло на Почтамской с строительством гостиницы, то безобразие, которое произошло около Казанского собора, мне думается, что это приближает наш город к европейским западным городам, когда во время войны там было значительно большие разрушения, и после войны частный бизнес просто застраивал, как он считал нужным. Вот разительным примером в другую сторону являются города Восточной Германии, где не было денег на такое строительство, был создан подобный нашим государственный инспектор по охране памятников. И вот там, кстати, может быть, медленно, не так быстро, как хотелось бы, но старая часть городов восстанавливалась. воссоздавал. И сегодня вся Западная Германия ездит любоваться Дрезденом и другими городами в Восточную Германию, где центры сохранились как старые города.
У нас много звонков. Виктор Николаевич, пожалуйста.
Да, спасибо большое. У меня тоже, в общем-то, прямо вопрос вот к тому, что был задан. Дело в том, что клуб Капранова в Петербурге – это, ну, маленькая жемчужина конструктивизма. И это здание просто снесено вот-вот. И снесено оно в соответствии с уплотнительной застройкой, которую мы тоже переживаем, тут жутко нам становится. И это здание, как я посмотрел по справочнику, это федерального значения. И вот вы, пожалуйста, не отключайте, я хотел бы все-таки, как вас, чиновника, услышать ответ. Потому что, когда чиновники отвечают, на каком основании, почему это сделано, и почему наша дражайшая Валентина Ивановна, которую Путин сейчас второй раз поставил в наши губернаторы, это черт знает что, понимаете ли, это город рушится.
Понятно,
и вот, тем не менее, мы
да,
это дело испытываем.
Мы вас отключать не будем некоторое время, конечно. Вот вам сейчас ответит Виталий Анатольевич.
Виктор Николаевич, очень большая просьба оставить свои координаты, потому что то, что этот ДК снесено, я знаю, потому что я горожанин. Но то, что это память федерального значения, я должен проверить. Если это так, то мы подготовим вам ответ. И, конечно, мы будем обращаться в суд. Просто обязан это делать, потому что без согласования... Я сомневаюсь, что этот памятник является памятником федерального значения, скорее всего, все-таки регионального. Но если вы оставите координаты, я обязательно дам вам ответ.
Евгений, пожалуйста.
Вопрос к вашему гостю. Вот в курортном районе на берегу Финского залива существует памятник природы, который охраняется государством. Он называется Комаровский берег. Там нельзя рвать траву, сжигать костры, парковать автомобили, курить. Но там же через каждые 20 метров удобно, уютно располагаются рестораны и кафе. Как это может зауживаться? Я не могу понять.
Это все-таки, наверное, не памятник.
Да, это не памятник, да. Это не, я думаю, даже не памятник регионального значения, не то что федерального. Поймите правильно, уважаемые радиослушатели. Вот, слава богу, сегодня у нас все за все не отвечают, кроме президента Российской Федерации. Поэтому сложно отвечать за то, что не входит в твою компетенцию. Дай бог ответить за то, что входит в компетенцию. Несомненно, совершенно вопросы градостроительной политики – это вопросы комитета по архитектуре. И вот главная администрация к этому комитету, наверное, это будет более правильно обращаться.
Виталий Анатольевич, скажите, а сколько же у нас сейчас насчитывается в Петербурге, скажем, да, памятников федерального значения?
Достаточно немало. 3500, порядка 3614 памятников. На северо-западе всего порядка 7500 памятников. Причем я хочу сказать, что многие памятники мы сами выявляем. Вот город Боровичи, может быть, радиослушатели знают, второй город по величине в Новгородской губернии. Там находится Духов монастырь. Мы когда подняли документы, исторические справки, причем он существует до сих пор, и храм сохранился с 15 века. Так вот, Духов монастырь был основан в 13 веке. Это он входит в десятку старейших монастырей. Он не был памятником никакого значения. Сейчас мы подняли вопрос о том, чтобы органы власти, субъекты Федерации Новгорода, Великого Новгорода обратились. Это такое правило. Они должны обратиться будет в правительство Российской Федерации о присвоении статуса федерального значения этому памятнику. Это, несомненно, интереснейший памятник, тем более, что там сегодня идет воссоздание за счет православной церкви, и верующие посещают этот монастырь на территории города Боровичей. Так что всякие случаи бывают.
А если говорить о Петербурге, вот с принятием генерального плана развития Петербурга, то, что было, не переведено ли большое количество памятников федерального значения в список памятников регионального значения?
Нет, этого не случилось, потому что это имеет право делать только правительство Российской Федерации по предложению субъекта Федерации. Но вот то, что зоны охранные резко сократились в Петербурге, благодаря тому закону, который приняло законодательное собрание Санкт-Петербурга, то, что лаконы появлялись в Санкт-Петербурге, которые застраиваются новоделом, чаще всего, даже внешне стилизованы под архитектурную среду, вот это все заслуга того закона, который был принят в Санкт-Петербурге немного меньше, чем год назад.
Виталий Анатольевич, скажите, недавно ваше управление, оно проверило ряд объектов культурного наследия в Петербурге, ну, в частности, здание филармонии, инженерный замок, в Зимнем саду мраморного дворца Петропавловской крепости. Везде были найдены нарушения. Вот в чем заключались эти нарушения? Просто некоторые журналисты представили это как некий виток противостояния между вашим ведомством и реставраторами Петербурга. Вы в каких отношениях?
Нет, не реставраторами, а КГИОПом. Здесь речь идет вот о чем. Есть закон, его нужно исполнять. Если положено на сегодняшний день получить разрешение Росохранкультуре, а при этом мы проверяем документы на соответствие действующему законодательству, то есть по составу документов, по тому, кто их разрабатывал, лицензированная компания или нет, есть ли опыт соответствующий. Ведь мы сегодня, когда приезжаем на реставрацию памятников, это не касается в данном случае Петербурга, но, например, из Новгородской, опять же, области, Иверский монастырь, один и тот же старейший монастырь Российской Федерации, приезжаем, восстанавливают сводчатый потолок кирпичный, восстанавливают, занимаются каменщик, кто не имеет лицензию, и воссоздают его таким образом, что он явно обрушится буквально через полгода, если не сразу же во время восстановления. То есть нет опыта. Ну, наверное, не надо объяснять, что строитель отличается от реставратора значительно. Реставратор не только тот, который делает там позолоту и соответствующую сложную лепнину. Реставратор даже тот, который кладет правильный кирпич в сводчатый потолок в данном случае. Поэтому вот на это все мы проверяем. Если все это соответствует, мы ставим печать, подпись, вперед в работу. Здесь мы по заданию Росхозкультуры Москвы, у нас единая служба, проверяли работу ФИСПа в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что на некоторых, в большинстве, вот во всех случаях не было согласования Росхозкультуры, что положено по закону, и не было, и некоторые фирмы не имели соответствующих лицензий. Либо имели лицензии, но работали без согласования. Эти факты были зафиксированы в актах, и наложены административные штрафы, на самом деле, не такие большие. Они у нас в Российском кодексе составляют для юридических лиц от 20 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц это не очень большие штрафы.
Скажите, сейчас обсуждаются два проекта, достаточно больших, и власти Петербурга намерены в ближайшее время принять решение о коренной конструкции Апраксина двора, провести улицу от площади Ломоносова через Апраксин двор Садовый, построить большую парковку на 1000 машиномест. Пока непонятно, будет ли она подземной и будет не подземной, но на территории Апраксина двора существует очень много, ну, есть памятники и федерального, и регионального значения. Как вы считаете, этот проект может нарушить целостность?
Но прежде всего, будет проект, будем рассматривать. Вот то, что вы сейчас мне описали, несомненно, нарушает положение действующего законодательства о сохранности памятника федерального значения. Поэтому, если это вот в том виде, в котором вы описали, то, естественно, мы не сможем дать разрешение на подобную реконструкцию. Просто не из-за того, что мы так думаем, а из-за того, что это не разрешает действующее федеральное законодательство.
Владимир Андреевич, пожалуйста, успевайте.
Вот я хотел бы обратиться к вашему гостю по поводу, что делается в Москве.
Пожалуйста, пожалуйста, мы слушаем вас.
В Москве Лужков сносит все старинные памятники фактически. Дома и прочие другие. Просто без... Я не знаю, кто дает ему разрешение так хозяйничать. Тем более в центре он все уничтожил. Одни небоскребы. Ведь я старый москвич, мне просто противно стало ходить по Москве. Москвы нет.
Ну, можете что-нибудь прокомментировать как-нибудь.
Ну, я, может быть, не старый, но петербуржец. Я давно перестал сравнивать Петербург и Москву. Я просто понял для себя, что это разные города с разной архитектурой, может быть, даже с несколько разным менталитетом людей. Я могу сказать только одно, что не каждый дом является памятником. И здесь мы должны действовать в рамках закона. Если сносится памятник, такие примеры есть, возбуждены уголовные дела. В частности, в Москве, вот по одному из случаев сноса памятника буквально 2 месяца назад возбуждено уголовное дело. Это, по крайней мере, предостерегает в том числе и тех, кто собирается носить какой-то очередной памятник. Мне тоже не симпатично то, что делают с точки зрения архитектуры Москвы. Но это мое личное мнение, которое вот, если оно ложится в рамках закона, я могу его высказывать. Но, опять же, мы, напоминаю, мы занимаемся Северо-Западным федеральным округом, 11 субъектами, включая Санкт-Петербург. Москва не входит.
А, вернемся в Санкт-Петербург. Еще один такой проект, это строительство через Неву в районе острова Северный, большого нового моста. А, есть ли там какие-то памятники?
Остров Серный, наверное.
Серный, то есть, простите, Серный. Да, Серный.
Нет, это промзона, к счастью, там нет памятников, и этот мост, на мой взгляд, очень необходим в городе, потому что с Васильевского острова выехать достаточно сложно, как и въехать тоже.
Еще, как вы оцениваете проведение переезда архива из зданий Сената и Синода, и как вы могли бы, что вы можете сказать по поводу строительства зданий Сената и Синода, которое сейчас ведется?
Ну, там нет строительства, там есть реставрация, слава богу. Вы знаете, когда я, не будучи в должности, и даже не думая о том, что я буду этим заниматься, слышал о перемещении архива из исторического здания, ну, у меня, наверное, были такие же смешанные чувства, как у большинства петербуржцев. Когда я познакомился с тем, как хранился архив в здании, я могу только одно сказать. Здание не приспособлено изначально, оно пройтило совсем Руси для других целей. Когда после революции стали выкидывать архивы из здания министерств буквально на улицу, кому-то все-таки пришла светлая мысль, что эти архивы могут когда-нибудь пригодиться. И их свезли в пустующее здание, так как церковь не только отделяет государство, а просто, значит, была другая политика в отношении ее. И все это было на буквально временных, рубленных топором стеллажах, в очень тесных помещениях, и только толстые стены этого здания сохраняли температурно-влажностный режим. Новое здание – это лучшее, наверное, архивохранилище и в России, и за рубежом. И там сегодня с этими документами можно легко и хорошо работать. Я думаю, что это благо для архива и благо для Синода Сената.
Спасибо. Спасибо, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был руководитель управления Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу Виталий Калинин. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Алексей Кульков. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы. Один из руководителей корпорации МИК обвинен в мошенничестве. Облава на призывников в Петербурге. Новый директор Московского театра наций.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105 7000